говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Организации Объединенных Наций пришлось разбираться в очередном споре между Россией и Украиной, но спор этот чреват очень большой угрозой для огромных территорий. Посмотрим сюжет.
В феврале 2022 года впервые в истории начался военный конфликт на территории страны с крупными ядерными объектами. Запорожская атомная электростанция стала первой действующей АЭС, которую он непосредственно затронул. 1 марта российская сторона заявила о том, что ее вооруженные силы заняли территории вокруг Запорожской АЭС. В тот же день МАГАТЭ потеряла связь со станциями мониторинга ЗАЭС. В ночь с 3 на 4 марта Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила МАГАТЭ, что АЭС подверглась обстрелу, из-за которого загорелся учебный корпус в непосредственной близости от одного из реакторов, а на утро, что российские войска захватили АЭС. Директор МАГАТЭ провел пресс-конференцию и заявил, что обстрел в районе атомной электростанции нарушает фундаментальный принцип защиты атомных объектов. Во время этих событий пострадало 2 человека. Пожар в учебном корпусе был потушен, выбросов радиации не происходило. Глава украинского энергоатома Петр Котин заявил, что на ЗАЭС были размещены около 500 российских военнослужащих, а также оружие и военная техника, в том числе танки и БМП. 20 июля 3 украинских беспилотника «Камикадзе Warmate» нанесли удар по территории Запорожской электростанции, поразив российский БМ-21 «Град». По данным российской стороны, удар был нанесен всего в нескольких метрах от бака охлаждения реактора. Пострадали 11 сотрудников станции. По данным украинской стороны, были убиты 3 российских военных и 12 раненых. 5 августа Запорожская АЭС подверглась обстрелу. Россия обвинила в атаке Украину, Украина – Россию. Сообщения сторон об обстрелах в общих чертах похожи. Первый произошел днем и оборвал линию электропередач. Второй пришелся непосредственно на промышленную площадку станции и нанес более серьезный ущерб. Энергоатом в своем телеграм-канале обвинил российские войска в обстреле окрестностей станции. Утверждается, что один из ударов пришелся на высоковольтную линию связи. Позднее компания сообщила, что в результате обстрела пострадала электрическая подстанция «Луч». 6 из 7 микрорайонов остались без света. Кроме того, прекратила работу водозаборная станция. В результате второго обстрела, как утверждает «Энергоатом», удары пришлись на площадку АЭС возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Была повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. По данным компании, есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. В сообщении «Энергоатома» утверждается, что перед обстрелом представители «Росатома» покинули станцию. «Энергоатом» обвинил Россию в том, что она разместила в 2 энергоблоках станции военную технику с оружием и взрывчаткой. The Insider вечером 5 августа опубликовал видео, на котором, как утверждается, российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС, а потом и внутрь 1-го энергоблока. Видео, согласно публикации, было снято 2 августа. Издание заявило, что источник сообщил о минировании российскими военными машинного зала 1-го энергоблока. Украинское предприятие «Энергоатом» утверждает, что Запорожскую АЭС обстреливает сама Россия. По данным предприятия, 11 августа станция подверглась обстрелам 3. Целями стали пожарная часть и насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Назначенные Россией оккупационные власти Энергодара заявили 5 августа, что на станции в результате 1-го обстрела произошел пожар. Минобороны РФ заявила, что из-за обстрелов обесточена часть аппаратуры энергоблока номер 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока номер 4. А более крупного пожара и возможной радиационной аварии удалось избежать по счастливой случайности. В свою очередь, 11 августа глава подконтрольной России оккупационной администрации Запорожской области Евгений Болицкий заявил, что это украинские силы обстреливают Запорожскую АЭС. Он написал, что зафиксировано как минимум 3 удара в районе хранилища радиоактивных изотопов. Болицкий также заявил о повреждении высоковольтной линии электропередач. При этом, по его словам, какого-либо загрязнения на станции не фиксируется. Радиоактивный фон в норме.
Мы позже вернемся к тому главному краеугольному камню, что не будет 24 февраля, и проблемы бы не было. Об этом ровно на заседании ООН говорили эксперты МАГАТЭ, что все это дело оттуда, ноги-то оттуда растут. Но, тем не менее, историю нужно разбирать сейчас, разруливать с военной, с политической и с технической точек зрения. И мы об этом сейчас поговорим с нашими экспертами. С нами Алексей Мельник на связи. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вы видите, что абсолютно обвинения с 2 сторон симметричны. Это мы уже проходили в нескольких случаях. Что в этот раз, как разобраться, кто наносит эти удары, потому что из-за того, что невозможно определить автора ударов, невозможно понять, кто же будет обеспечивать безопасность экспертов, которые должны туда приехать. Каждая сторона говорит, мы очень рады были бы вас принять, но мы не можем обеспечить вашу безопасность, потому что противоположная сторона наносит и наносит удары, пусть она прекратит. Этот текст звучит с обеих сторон. Как можно в этом разобраться?
Елена, в основу вы совершенно правы, что начиная дискуссию, любую дискуссию по поводу каких-то проблем, которые касаются украинского конфликта и не только Украины и России, нужно прежде всего начинать с 24 февраля. То есть откуда, грубо говоря, ноги растут в этой проблеме. Вот то, в чем вы не правы, хотя вы, я уверен, не имели намерения это сказать, это вы опять апеллируете к двум сторонам. Вот это вот, наверное, вот тот российский нарратив, опять, я не обвиняю вас, что вы его сознательно проталкиваете. То есть это идет где-то на автомате, то есть к обоим сторонам апеллируют, что обе стороны якобы отстреливают, якобы не желают допускать туда под теми же предлогами наблюдателей. И в этом ключевая проблема. Сегодня как-то уже никто не вспоминает Чернобыль. Потому что Чернобыль, в общем-то, это был тот момент, когда можно было, наверное, каким-то образом попытаться предупредить вот ту назревающую катастрофу, которая сейчас, в общем-то, на глазах разворачивается на запросе.
Спасибо, Алексей. Я как раз по поводу двух сторон вот хочу поговорить с Владимиром Фисенко. Владимир, здравствуйте. Рада вас видеть. Вы, может быть, меня поймете, что никак я не могу избежать этих двух сторон, потому что они сидят там, в частности, в Совете Безопасности ООН, две стороны. И как мне неприятно и отвратительно слушать эту небензю, я ее даже в женском роде назову, потому что, ну, просто действительно невероятные вещи. Ему говорят этому человеку, я согласна, что Алексей возмущается, ему говорят этому человеку, но ведь все же от того, что вы туда ворвались и захватили, а он говорит, ну, мы не можем оттуда уйти, тогда нацисты там взорвут все. Понимаете? То есть, конечно же, ну понятно, что этот детский лепет слушать, он не детский даже, его детским не назовешь, детей не хочется обижать. Неприятно. Но, тем не менее, приходится учитывать, и в сюжете нашем учтены обе эти стороны. Что делать действительно с политической точки зрения со второй стороной, которую не хочется ни слышать, ни видеть, но как-то надо учитывать. И в том числе этим экспертам, которые от нее зависят, от ее решения приехать или не приехать.
Я попытаюсь объяснить, реконструировать ситуацию с точки зрения интереса. И для чего необходимо было, ведь Россия инициировала вот это задание Совбеза ООН и пыталась обвинять Украину в том, что происходит. Вот здесь отмечу две стороны. Ну, во-первых, заседание Совбеза ООН очень часто используется стратегических целях. Вот так уже давно случилось, даже до начала Большой войны 24 февраля, что Россия использует эту площадку не для урегулирования каких-то реальных проблем международной безопасности, а в сугубо пропагандистских целях, в частности для обвинения Украины. И вот интересная и очень показательная деталь, как работает российская пропаганда. Они обвиняют Украину в том, что делают сами. Именно Россия создала проблемы не просто для энергетической безопасности, а для экологической, международной безопасности, развязав эту войну, захватив две атомные электростанции и на обоих атомных электростанциях создав огромные экологические угрозы. В результате даже Чернобыльской АЭС и российские военные пострадали, судя даже по официальной информации. И вот сейчас возникает вторая проблема. Помимо вот этой игры пропагандистской, когда нас обвиняют в том, что мы якобы вот создаем проблемы для безопасности. На самом деле это делает Россия. И фактом оккупации. Заметьте, заявление о минировании АЭС, размещение военных, боеприпасов на станции, это само по себе уже создание рисков. И, естественно, это уже критическая ситуация, на которую должны реагировать, в частности, МАГАТЭ и ООН в том числе. Так что здесь как раз корень проблем именно в действиях России. Но вот то, что произошло именно перед заседанием Совбеза, Я думаю, что да, это, скорее всего, инсценировка для того, чтобы был повод для разборок на заседании Совбеза ООН. И тут самое главное. Для чего? На мой взгляд, об этом многие сейчас пишут, эксперты. Скорее всего, ситуация вокруг Запорожской АЭС используется как инструмент шантажа. Шантажа не только и не столько Украины, сколько международного сообщества. Шантажа угрозы ядерной катастрофы. По сути, сильно угрожают использовать АЭС Запорожскую как такую грязную атомную бомбу. Вместо тактического ядерного оружия они могут использовать аварию на АЭС. И для чего? А для того, чтобы использовать это тоже как один из инструментов принуждения Украины к переговорам с Россией на российских условиях. Это тактика террористов. Вот они действуют, используя жизни людей, обстреливая гражданские объекты, а сейчас вот используя атомную электростанцию как своеобразный ядерный щит, это уже термин, который используется в международном, и как инструмент для шантажа международного сообщества и Украины.
Спасибо, Владимир. Я вернусь еще раз к Алексею, еще раз о военной. Все-таки хотелось бы уточнить, Алексей, с вами по военной части. Вот мы поговорим об этом заседании. Оно очень любопытное. Я вообще за то, чтобы его все посмотрели. Там звучали очень резкие оценки. Там были эксперты, которые, ну, там несколько экспертов твердо сказали, что Россия должна вернуть Украине эти территории. Вообще многие сказали, что Россия должна уйти из Украины на те позиции, которые были до 24 февраля, они говорили политически, этим экспертам пришлось давать политические оценки. Но, тем не менее, ни один из них не сказал, что этого не может быть, что это была Россия, или этого не может быть, что это была Украина. Никто не дал, не оценил ситуацию с военной точки зрения. Чьи же это были удары? Они за это не берутся. Они не берутся судить ситуацию с военной точки зрения. Вот как вы считаете, чем им можно помочь, чтобы они разобрались? У них сидят два человека на заседании, которые говорят прямо противоположное.
У меня картина очевидная, потому что та сторона, контролем которой находится эта станция, от нее полностью зависит, будут ли туда допущены международные независимые международные эксперты. И там решение, которое предлагалось этой милитаризации, ради бога, если вы боитесь так бандеровцев, националистов или кого-то нацистов, есть организация международных наций, и тот контингент, который могут миротворчески зайти на эту станцию, в общем, это не случай какой-то полноценной миротворческой операции, то есть это 100-200 человек, которые можно невооруженных военных наблюдателей с небольшим, может быть, каким-то контингентом для охраны, то есть его можно собрать буквально, ну, я не знаю, считанные часы и на следующий день туда перегрузить. То есть вот эти вот все, скажем, попытки там незаангажированности и так далее, особенно на уровне МАГАТЭ или генерального секретаря ООН, ну, честно говоря, вот они как-то подогревают, идет подозрение о том, что, ну, наверное, чем-то эти люди обязаны России, если не Путин лично, то может быть Газпром, Газпром. Вот такие вот как мысли очень сильно напрашивают.
Спасибо, Алексей. Я предлагаю перед тем, как передать слово специалисту, физику-ядерщику Андрею Ожаровскому, посмотреть сюжет о том, как проходило это заседание.
Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе. Уже несколько месяцев Россия и Украина воюют вокруг нее, а в последние дни все чаще появляются сообщения об обстрелах самой станции. Россия обвиняет в этом Украину. А украинские власти заявляют, что россияне бомбят сами себя. 11 августа Минобороны России сообщило, что в результате обстрелов были повреждены охладительные системы реакторов. 11 августа в Брюсселе началось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, созванное, как ни удивительно, Россией. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Россия считает оправданным, чтобы представители Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ приехали на Запорожскую станцию как можно скорее.
Однако далеко не все зависит от нас. Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства. которая несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, при том, что генеральный секретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством. Считаем недопустимым, чтобы миссия МАГАТЭ проходила в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ, станции и территории города Энергодар. Киев должен немедленно их прекратить и гарантировать отсутствие намерений создавать угрозу и жизни и здоровью международного персонала. Это единственный способ предотвратить крупную радиационную катастрофу на европейском континенте, риск которой сейчас как никогда реален. Если атаки ВСУ продолжатся, она может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничный район России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. И это еще самые оптимистичные экспертные прогнозы. Реальный же масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить.
На заседании также выступал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, эксперты организации не обнаружили немедленной угрозы для ядерной безопасности на атомной станции. Но эта ситуация может измениться в любой момент. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что представители России пошли ва-банк, созвав заседание Совета Безопасности из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции, попутно назвав Россию террористическим государством.
Я также отмечаю присутствие здесь представителя террористического государства России. Их планы развалились, как карточный домик. И тогда Россия решила играть на опережение и созвать это заседание. Такой созыв особенно выглядит циничным с учетом недавнего нападения на объект, который произошел не далее, как сегодня.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш призвал ввести вокруг Запорожской станции периметр безопасности и призвал Россию и Украину прекратить обстрелы, проведение операций в непосредственной близости к станции, а также отвести войска.
Представитель Албании Ферит Хаджа, как и несколько его коллег из других стран, высказался о первопричине заседания, напомнив, кто виноват в ядерной угрозе Европе.
Коллеги, вообще не было бы заседания Совета Безопасности, мы бы не обсуждали эту проблему, если бы не было вторжение России на территории Украины и бессмысленной, ничем не оправданной войны, которая продолжается. Напомню об основополагающем факте. До вторжения России на территорию Украины ни одна АЭС не атаковывалась, не оккупировалась и не подвергалась милитаризации и захвату.
Ну вот правильно, конечно же, поскольку Владимир Фисенко, вот он не смотрит российский телевизор, я смотрю, правильно совершенно определил, для чего нужны такие заседания. Там как раз в сюжете прозвучало слово «удивительно», что Россия его потребовала. Ничего удивительного, она всегда собирает эти совещания. Что происходит потом, после того, как оно заканчивается? Потом для российской аудитории вырезается выступление Небензи и больше никаких. То есть вот я видела сегодня в новостях российского телевидения выступление Небензи, которых обвинил во всем Украину и потребовал комиссию, но только эта комиссия, конечно, не может быть с точки зрения безопасности гарантирована ей безопасность, потому что Украина может там опять начать обстрелы. Мы видим только это с российской стороны, только это показывает. Все остальное, все возмущения, все протесты экспертов, которые очень жестко были выражены, очень однозначно были выражены, к сожалению, всего этого российская аудитория не видит. С нами на связи Андрей Ожаровский. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Андрей, ну мы с вами оба, наверное, смотрели это заседание и не поняли, каким образом поедет туда эта комиссия или не поедет. Вы какой вывод-то сделали после всего того, что услышали? Мы дождемся, что она там появится?
Слушайте, ну а что изменится?
Вот от того, вопрос, что там появятся это люди второй, из МАГАТЭ? Подождите, это был бы мой второй вопрос вам.
Да
давайте
я-то куда
сначала.
Жду?
Нет, вы не
я
ждите.
Я хочу сказать, что МАГАТЭ проявляет очень хитрую такую политическую позицию. Они занимаются самопиаром. Ну, понятно, атомная отрасль в мире сокращается и готовится, в общем-то, к закрытию атомной станции во многих странах мира. Вводится меньше реакторов, чем закрывается. И вот они так, у них в таких конвульсиях они находятся. Они занимаются самопиаром, они выставили ложную цель. Вот присутствие наблюдателей МАГАТЭ на атомных станциях Украины – это неплохо. Я даже скажу, это хорошо. Но это вот такая вот маленькая мера для того, чтобы хоть как-то снизить, не скажу полностью, отвести опасность вот того сценария, о котором говорит Небензя. Кстати, он был прав. Действительно, авария на Запорожской атомной станции может затронуть сопредельные области России, Ростовская область, Курская область. На это есть вот хорошие данные, расчеты специалистов, давно проведенные, правда, но тем не менее вполне достоверные. Так вот, говорить-то надо было о другом. Говорить надо было о том, что совет управляющих, той самой МАГАТЭ, международной организации по атомной энергии, еще в марте месяце, кажется, 3 марта, собирался, а это достаточно высокий орган, не генеральная конференция, совет управляющих. Не вот...
Совет управляющих? Получается у нас отвиснуть Андрея? Это я своим... Очень жаль. Но ничего, Андрей скоро еще раз появится с нами на связи. Мы пока ждем Андрея, который сейчас находится в Иркутске далеко, поэтому там плохой интернет. Он еще раз появится. Посмотрим опрос российской аудитории. Это очень любопытно, что люди думают, почему возникли проблемы на Запорожской АЗС.
Не знаю, сейчас много говорят о всяких рода опасностях. Ну, наверное, чтобы в Запорожье, наверное, войска вести.
Ну, наверное, есть вероятность там Фукусима-2, там Чернобыль-3 и все такое. Называется тактика выжженной земли. Так не доставайся же ты никому.
Господам из МАГАТЭ, для того, чтобы делать подобное заявление, сначала необходимо оценить состояние станции. А насколько я знаю, они туда даже еще и пока не доехали.
Чернобыль был же? Был. Так все возможно в нашем мире.
Чистая военная политика. Значит, кому-то это выгодно.
Будет такой же Чернобыль. Поэтому так и говорят. Опасно это очень.
Потому что обстрелы идут, наверное, поэтому. И есть угроза как бы распространения облака ядерного на близлежащие территории, на Россию, на Турцию, на Болгарию.
За нее борются две страны, ну, логично. Идет, так скажем, с одной стороны спецоперация, с другой стороны война. Два интереса столкнулись, поэтому опасно. Они угрожают, шантажируют. Ну, я так понимаю, она, по-моему, под контролем России сейчас. Вот, поэтому они угрожают ее разрушить, если не договорятся.
Потому что обстреливают. Поэтому, ну, МАГАТЭ признала, что она не так уж и актуальна угроза. Ну, посмотрим. Ну, по крайней мере, украинцы обстреливают.
Обесточат, не дай бог, да? Пойдет заражение куда? Ветер на запад идет, правильно? Вся Украина, знаешь, туда пойдет. Что там думает Зеленский, я не знаю.
Как, почему? Потому что везде делают пакости. Украинцы, которые попали в Россию, никак не успокоятся.
Во-первых, это же отравляющие вещества. Конечно, это опасно. Этим дышать опасно и так далее.
Честно сказать, не знаю. Наверняка из-за войны.
Ну так ее же бомбят. Что может быть? Конечно, будет опасность. Катастроф может быть.
Ну потому что Вестингаус там работал. И вот эти стержни, они некачественные, судя по всему, не подходят для российских реакторов. Быстро выходят из строя, у них там хранилище этих стержней, насколько я знаю, по сути, под открытым небом. И наши украинские небратья, они, видимо, и занимаются тем, что пытаются попасть именно в это хранилище.
Наверное, есть какая-то угроза, связанная с военными действиями.
Украинцы обстреливают ее, и это, безусловно, опасный объект, ее по-хорошему надо заглушить.
Украинцы обстреливают... Да, еще и странно, еще что не говорят, что это российская атомная электростанция, которую обстреливают украинцы. Пожалуйста, Андрей, продолжайте. Слава богу, связь восстановилась. Вы говорили о 3 марта.
Да, давайте вернемся от гаданий, кто там что обстреливает. Просто на войне, наверное, все стреляют. Ну, такое бывает, я слышал, во время военных действий. Так вот, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии 3 марта сформулировал 4 пункта, которые я не могу повторить. Я нахожусь на территории России. Если вы можете, ну, откройте вот эту страничку МАГАТЭ, ткните пальчиком в Совет управляющих 3 марта и посмотрите документ в PDF, переведен на русский язык. Все там четко сказано. И это то, что должен был делать Гроссий. Да, там сказано о том, что он должен продолжать мониторинг ситуации и за всем этим следить. Ну, там есть четкие требования, там, ну, там много чего сказано, там агрессия названа агрессией. И там сказано примерно следующее, что Украина должна вернуть себе контроль за всеми ядерными установками в пределах международно признанных границ Украины. Вот об этом надо было говорить, и об этом говорили на Совете Безопасности. Об этом не говорил российский представитель, потому что ему это неприятно, у него другая задача была. Да, я с вами согласен, там много говорили, всякое было. Но представители других стран повторяли много раз вот этот тезис. Без ссылки на МАГАТЭ, это очевидная вещь. Чтобы прекратились угрозы, нужно вернуть контроль Украине. Хорошо, если это невозможно. Есть другая хорошая идея, правда, не от МАГАТЭ она пришла от генерального секретаря Организации Объединенных Наций, демилитаризованные зоны вокруг атомных станций. 10 километров или 30 километров. Ну, понятно, что это недостаточно, понятно, что есть дальнобойные системы, но это хотя бы шаг в правильном направлении. А посылка вот этих наблюдателей, ну, приедут они, ведь, понимаете, задача МАГАТЭ – это следить за тем, чтобы не растащили тепловыделяющие сборки, содержащие уран, да, отработавшее ядерное топливо, содержащее плутоний, чтобы это где-то там потом на черном рынке не всплыло, чтобы какая-нибудь другая страна, еще одна страна, не создала ядерное оружие. В этом мандат МАГАТЭ, а не в том, чтобы вот как-то следить за вооруженными конфликтами.
То есть даже если, говоря, вот подытоживая, если они и приедут каким-то образом, обе стороны обеспечат им, все равно, я понимаю, что Алексей Мельник как бы возмущается, что я говорю обе стороны, но тем не менее на этом заседании это звучало, этот пинг-понг. Вы не обеспечиваете безопасность, вы не обеспечиваете безопасность. Если вдруг допустить, что она будет обеспечена, но приедут, и ничего это не изменит с точки зрения гарантии страховки этой атомной электростанции. Правильно? Вот у нас снова. Вот как раз к Алексею. Ладно, пока отвис. Ну, будем вот так вот ждать регулярно Андрея, чтобы отвис. И пока я обращаюсь к Алексею. Алексей, что вы скажете об этой идее хотя бы в любом... Вот вы понимаете, что мы не обсуждаем действительно эту... Ну, эту, как сказать, аргументацию Небензи, когда все на него навалились, у него было последнее слово. Он говорит, ну, мы не можем уйти, потому что нацисты, они же придут, захватят ее и все взорвут. То есть почему эти нацисты до сих пор до 24 февраля не взорвали, не захватили тут, поскольку там их не было. Ну, это просто даже смешно обсуждать. Но... разруливать-то нужно, эту ситуацию разруливать как-то нужно. Вот он говорит, мы не уйдем оттуда. Что вы думаете хотя бы об этом полуумышленном, промежуточном варианте вот этой вот демилитаризованной зоны? Что она будет, что она даст, что она будет значить для гарантии безопасности по части ядерной вот этой вот угрозы?
Я повторю еще, что все вопросы... должны адресоваться той стороне, которая де-факто контролирует атомную станцию. Вот. Ну а если мы вот пытаемся какие-то аргументы, логика, я думаю, это, в общем-то, никуда, потому что ну, я могу сейчас десяток аргументов привести в пользу того, что Украине это невыгодно. Украине это ни в коем случае авария на этой станции невыгодна. Тогда на вопрос, вот, как один из прохожих, кому-то это выгодно. Если просто попытаться ответить на вопрос, кому-то это выгодно, то очевидно, что Россия пытается таким образом добиться прекращения огня, прекращения боевых действий в каком-то радиусе, вот, который, причем это сейчас на том направлении, на котором как раз для России возникла реальная опасность очень серьезных проблем. Там Россия попадает стратегический подстан, и, в общем-то, я думаю, что это вот, если исходить из того, кому это выгодно, то достаточно очевидно, что Россия путем ядерного шантажа, кроме других целей, о которых Владимир, в частности, говорил, еще хочет такую глубоко тактическую реформу заставить Украину прекратить огонь. Ну а если, опять-таки, оценивать, хотела бы Украина нанести удар по этой станции, ну, как мы видим, последние несколько недель Украина имеет возможность не просто нанесения удара на дальние дистанции, но, в общем-то, положить их такие снаряды где-то в пределах 8 километров.
Спасибо, Алексей. Владимир, тогда мы тоже уточним у вас. Владимир Фисенко с нами на связи. Выгодно, невыгодно. Вот ведь ситуация действительно опасная. Когда к нам снова присоединится Андрей, он объяснит, в какой момент может возникнуть та опасность, которая подвергнет вот этому ужасу несколько территорий. Но в эти территории входит же и часть России, и Белоруссия. То есть вот как все-таки как все это соотносится? Если Россия продолжает свои опасные провокации, ну, это все называется провокациями, да, когда сами себя. Это же фактически сами себя, свою контролируемую собой территорию подвергают вот такой опасности ударом для того, чтобы свалить на украинцев. Но все это провокации. Но если в результате этих провокаций пострадают российские территории, зачем же тогда она это делает? Она же понимает, что угроза-то идет для Беларуси, для России тоже.
А когда это российское руководство думало о безопасности своих граждан? Я напомню историю с захватом Чернобыльской АЭС, когда послали российских солдат на ядерный объект. Более того, их заставили окапываться в так называемом рыжем лесу, радиоактивном рыжем лесу. В итоге подхватили люди высокий уровень радиации, и я думаю, что там большие проблемы сейчас со здоровьем. Это как вот частный пример. Никто не думает о безопасности. Но тут Небензи упоминал, что там вот якобы опасность для ДНР, ЛНР. Так а кто думает о безопасности? Они в России говорят, в Кремле говорят о том, что пришли защищать эти ДНР, ЛНР, а сами разрушают этот регион и убивают жителей этого региона. Причем убивают и мирных жителей своими обстрелами, и убивают пушечное мясо, которое сейчас мобилизуют и бросают их в первую очередь в бой. Да, вот это просто как пример. Жизни людей ничего не значит для Кремля. Что касается безопасности, рисков для безопасности. Напомню ситуации, когда обстреливали, вот когда шли бои за Северодонецк, там же крупное химическое предприятие, Северодонецкий Азот, и обстреливали. И там были выбросы азотной кислоты в результате обстрелов российских. Вот там пример, как в России думают о безопасности. Они наоборот, им не важно, кто пострадает. Важно нанести наибольший урон стране. В данном случае даже речь идет не о людях, а о стране, с которой они воюют. А сама Запорожская атомная электростанция используется как инструмент ядерного шантажа. Кстати, вот тоже вот о деталях, об обстрелах. Факт, который известен, который регистрируется в сводках, в том числе и зарубежных наблюдателей. Обстрелы Никополя идут из Энергодара. И обстреливают, кстати, позиции украинцев, как вот и ряд территорий вокруг АЭС. Как раз с точек есть, да, замеры. С точек как раз со стороны, которая контролирует Россия. Это так вот от данных, откуда стрелы, которые якобы вот с двух сторон. Понятно, что стреляют с двух сторон, там идут боевые действия. Но вот я думаю, что действительно необходимо независимое расследование вот этой ситуации вокруг Запорожской АЭС. И тактика, которую использует Россия, она действительно, на мой взгляд, является подлой и циничной, потому что обвиняют украинскую сторону в проблемах, которые сами создают. И, кстати, отмечу еще по МАГАТЭ один важный момент. Правильно ваш эксперт сказал, что сейчас сокращается число объектов ядерной энергетики в мире. А увеличение идет через кого? Через российскую сторону. Российский Росатом. Росатом активно строят атомные электростанции в разных странах мира. Некоторые эксперты подозревают сейчас, что здесь тоже продуманная стратегия. Знаете, такой тоже фактор создания закладок, таких мин замедленного действия. В Турции сейчас строит Россия, собирается строить атомную электростанцию. В Болгарии строила, в Африке вот Лавров предлагает строить. Ведь это же все объекты, которые можно использовать для ядерного шантажа. И МАГАТЭ, конечно, становится в этой ситуации зависимой от России. Так что вот тут очень много такого, знаете, и второго, и третьего слоя дна проблемы. Так что вот все это нужно учитывать. И Россия здесь играет многоходовые комбинации, но суть одна – шантаж. Шантаж на и Украины, и мирового сообщества.
А вот, Владимир, все-таки я уточню, может быть, вы в теме. Если есть голоса такие, что все-таки безопаснее было бы заглушить, что это будет для экономики Украины, значит?
Знаете, тут дело не только для экономики. Проблема ведь энергетической системы, я, конечно, тоже не специалист по энергетике.
Но вот у нас Андрей скоро появится, да.
Ну, я так понимаю, физик-ядерщик.
Физик-ядерщик, да. Но он не может знать последствий. Он может предлагать заглушить, но не будет знать последствий.
Думаю, что просто так заглушить не получится. Это тоже длительная процедура, и она сложная. И там тоже есть свои правила безопасности. Но тут же еще одна проблема. Они пытаются сейчас отрезать Запорожскую АЭС от единой энергетической системы Украины. Это создаст риски для безопасности потенциальные. Тут дело не в заглушке, а вот в том, что они могут отрезать. И риски могут, кстати, возникнуть и для юга Украины, в том числе и для оккупированных регионов, и для части украинских, регионов, которые под контролем Украины. И в этом смысле это еще один риск, который может возникнуть. Потому что речь идет еще вот одно измерение захвата энергетических объектов. Россия фактически хочет разрушить энергетическую систему Украины. Мы успели, между прочим, что тоже было очень важно, буквально накануне, буквально там за несколько часов до 24 февраля, Украина отсоединилась от энергетической системы с Россией, еще прежней советской системы, подключилась к единой европейской системе. Иначе бы нас шантажировали сейчас еще и вот и по этой линии. И косвенно вот тоже по линии Запорожской АЭС пытаются шантажировать отключением от украинской энергетической системы. Поэтому тут действительно целый ряд рисков, целый ряд проблем может возникать, не только связанных с функционированием именно ядерной электростанции и рисков ядерной безопасности.
Спасибо, спасибо, Владимир. Сейчас я, кстати говоря, вот нашла то заключение, о котором говорил Андрей Ожаровский. Я вам его обязательно прочитаю. Но сейчас мы с Андреем должны обсудить несколько важных вопросов. Андрей, постарайтесь больше не зависать. Вот, потому что важные вещи. Давайте с конца начнем того, о чем говорил Владимир Фисенко. Отключение, про заглушить вы тоже объясните. Но вот это переключение, я прочитала эту ужасную вещь, что если Россия берет и переключает на себя, включает в свою энергетическую систему эту станцию Запорожскую, вернуть назад это будет уже невозможно. Это так?
Нет.
Нет, слава богу. Хоть что-то хорошее вы нам сегодня сказали. То есть это мы отметаем. Теперь по поводу заглушить, не заглушить. Что вы об этом думаете? Если Украина пока на это не идет, то почему?
Ну, это вопрос к Украине. Говорить.
А она сейчас... А она
я
может...
не могу отвечать на это.
Да, я понимаю. Нет, подождите, тогда я уточню вопрос. Вот считаете ли вы, что было бы безопаснее сегодня ее заглушить? И в ситуации, когда станцию контролирует Россия, кто отвечает за такого рода решение и реализацию этого решения?
Оба вопроса правильные, но по международным стандартам в каждой стране должна быть эксплуатирующая организация. То есть орган, отвечающий за ядерную и радиационную безопасность того или иного объекта, в частности атомной станции. Сейчас украинская организация «Энергоатом» считает, что она контролирует атомную станцию. Мне кажется, что это не так. На площадке атомной станции находится вооруженное формирование другого государства. По многочисленным сведениям указания даются, в том числе сотрудниками российской госкорпорации «Росатом». Есть тому свидетельство. Может быть, это и правда, может, и нет. И в этой ситуации, конечно, логично было бы, чтобы Украина отозвала лицензию. Не отдала атомную станцию, не признала, что все-все забирайте это. Нет. Просто сказала, мы ее не контролируем, мы приостанавливаем лицензию на эксплуатацию.
А что это будет значить?
Тогда Россия должна была бы официально признать очевидное, то есть выдать лицензию российскую на эксплуатацию украинской атомной станции. И тогда бы мы посмотрели, как Россию исключали из Международного агентства по атомной энергии, там других полезных или неполезных организаций. Было бы интересное развитие событий.
Подождите, еще раз, это для нас это такая новая схема, не все понимают. Сейчас Украина владеет этой лицензией на использование, эксплуатацию этой станции, она ее приостанавливает, Россия должна получить новую, правильно? Свою. В МАГАТЭ.
Не совсем, нет.
Тогда объясните, потому что не знают, люди не знают, и я тоже этой схемы.
Попробую. Национальный регулятор выдает лицензии, регулирующий орган в области использования атомной энергии, выдает лицензии внутри своей страны. И сейчас украинский регулятор лицензию не отозвал. Это где внутреннее, это не МАГАТЭ. МАГАТЭ вообще не отвечает за атомную энергетику. МАГАТЭ не распространение этого оружия.
Допустим, он ее отозвал. Дальше.
Все. Допустим, он ее отозвал. Возникает реальная ситуация. У вас атомная станция, лицензии нет. Оператор, ну, то есть сотрудники, должен приступить к штатной процедуре заглушки реактора. Это абсолютно нормальная процедура, если она выполняется спокойно, в соответствии с регламентом. Ничего сложного. Через несколько суток реактор достигнет состояния холодного. Ну, чтобы вот реакторы остановлены и можно двигать, конечно, нет. Но если реакторы не находятся давлением и температурой, то, конечно, авария на них намного будет по размерам, чем...
Как обидно, когда такой плохой звук. Давайте еще раз мы подождем, когда у Андрея получше, еще раз переподключимся. Пока я прочитаю заключение вот этого совета МАГАТЭ, которое было сделано 3 марта, и никто это заключение не отменял, не изменял ни одной строчки. Этот совет выражает сожаление в связи с действиями России в Украине, включая силовой захват контроля над ядерными установками и другие насильственные действия в отношении ряда ядерных установок и ядерного и другого радиоактивного материала, которые создали и продолжают создавать серьезные и прямые угрозы безопасности и физической безопасности этих установок и работающих на них гражданского персонала, значительно повышая риск ядерной аварии или инцидента, что создает опасность для населения Украины, соседних государств и международного сообщества. Второе. Выражает глубокую обеспокоенность и озабоченность в связи с тем, что агрессия Российской Федерации мешает агентству в полном объеме и безопасным образом осуществить деятельность по проверке гарантий на ядерных установках Украины. Призывает третий пункт Российскую Федерацию немедленно прекратить все действия, направленные против или совершаемые на Чернобыльской атомной электростанции или любых других ядерных установках на Украине, в Украине, чтобы, ну тут пишется «на», потому что русский перевод, чтобы украинские компетентные органы могли сохранять либо незамедлительно вернуть полный контроль над всеми ядерными установками в пределах международно признанных границ Украины и обеспечить их безопасную и надежную эксплуатацию, а также чтобы агентство в полной мере возобновило осуществление своей деятельности по проверке гарантий, включая проведение необходимой проверки учета и контроля материала. Предлагает генеральному директору и секретариату организации продолжить внимательно следить за ситуацией, уделяя особое внимание безопасности и физической безопасности ядерных установок Украины, по мере необходимости предоставлять Совету соответствующие доклады. Ну, все тут сказано прямым текстом. Агрессия названа причиной всего того, что происходит. А дальше уже как-то они будут пытаться все это контролировать. Андрей, ну, получается у нас опять с вами связаться?
Ну, я думаю, да.
Ну, вот очень хорошо. Продолжайте, пожалуйста.
Ну, считали важные... Я считаю, этого вполне достаточно. И не следует обсуждать ничего другого.
Ничего другого. То есть вы считаете, что сейчас идеальная ситуация – это отозвать лицензию, и вот дальше та схема, о которой вы говорите?
Ну, это до того, как кризис на Запорожской атомной станции стал в полный рост. Да, вот это заседание было 3 марта.
Угу.
Там не было ничего.
Андрей, можно я спрошу, пока мы, вот все-таки, пока вы на связи, что физически может быть тем ну, не хочется этих даже слов употреблять, но что может повредить, какой силы должен быть удар, чтобы случилась та беда, о которой предупреждают эксперты? Что это может быть? Потому что, слава богу, они сейчас говорят, все, что происходило, эти обстрелы, они не нанесли того ущерба, которого они боятся. Что может, что должно произойти? Ну, не должно, но может. Что опасно?
Произошло, потому что снаряды не попали в реакторные здания. Реакторные здания прикрыты защитными колпаками, но это не фортификационные сооружения, это не бункер. Это защита от неблагоприятных погодных условий. И от того, что может произойти внутри реактора, но иногда реакторы взрываются, и поэтому вот защитные оболочки придумали, чтобы выбросы из реактора не сразу поступали в окружающую среду. Те защитные оболочки, которые построены во времена Советского Союза на старенькой Запорожской атомной станции, так же, как на российских, Ростовской, Балаковской и Калининской с реакторами ВВР-1000, могут выдержать падение самолетика массой 5,7 тонны, кукурузника Ан-2. Все, что тяжелее, пробивает защитную оболочку. Про снаряды ничего не сказано, ни одна атомная станция в мире не защищена от крупнокалиберной артиллерии. Вот есть мнение, что при обстреле даже калибром 150 мм и более, вот эти вот защитные оболочки, которые вы сейчас показываете, будут пробиты, разрушен, возможно, корпус реактора, возможно, трубопроводы первого контура. И если реактор находится в горячем состоянии, то не выплюнет около четверти накопленных там радионуклидов в окружающую среду, они выпадут на почву, будет следующая зона загрязнения. Собственно говоря, поэтому многие считают, что для Украины обстреливать Запорожскую атомную станцию – самоубийство. Украинцы же не хотят с этой территории уходить, они же там жить хотят, это же их земля, правда же? Вот. Ну, я не буду говорить про все.
Андрей, спасибо. Вот я хотя бы мы услышали очень важные от вас вещи, потому что ну, невозможно, как жалко, что связь сегодня такая плохая с Андреем. Я предлагаю теперь уже нашим только украинским экспертам оценить те предложения, которые звучат по помощи, это даже не называется послевоенная помощь, по помощи восстановления разрушенного. Давайте сюжет посмотрим.
На ваших экранах около триллиона долларов ущерба украинской экономике. Дома, дороги, школы, заводы – все, что уничтожила и повредила российская армия с февраля 2022 года, по подсчетам Министерства экономики Украины, стоило около триллиона долларов. Цифра неточная и не окончательная. Несмотря на это, Запад и Европа уже думают, как украинскую экономику спасать.
Have declared their support.
40 европейских стран, Израиль, Япония, Турция, Канада, Австралия и США в июле 2022 подписали Луганскую декларацию. Если что, не в оккупированном российскими боевиками Луганске, а в швейцарском городе Лугано. Там еще до войны планировалась конференция по реформам в Украине. В основном на ней рассматривали предложения по развитию экономики, зеленой энергетики и борьбе с коррупцией. После открытого вторжения России добавилось еще и проблема восстановления после войны. Точного плана по восстановлению Украины пока ни у кого нет. По словам канцлера Германии, страны Большой Семерки только планируют его планировать в октябре этого года на конференции в Берлине. По предварительным оценкам канцлера, на восстановление Украины придется потратить более 500 миллиардов долларов. Похожие цифры несколькими месяцами ранее озвучивали экономисты из Европейского центра исследований экономической политики. По их плану, восстанавливать страну нужно в три шага. Первый – решить вопрос с едой, медикаментами, жильем и топливом, чтобы из страны больше не уезжали люди. Второй шаг – восстановить инфраструктуру и экономику. Полностью разрушенные города отстроить с нуля, но уже строить по-умному. Энергоемко, с экологичным общественным транспортом и всеми удобствами для людей и бизнесов. Третий шаг – укрепление в Европе и избавление от пережитков Советского Союза. То есть не только обновить инфраструктуру, но и переписать правила и кодексы, которые остались еще со времен Советского Союза. Для максимального эффекта, по словам экономистов Центра исследований экономической политики, вместо кредитов на восстановление нужно по большей части выдавать гранты. Но даже со всеми этими советами от плана по развитию Украины нет пользы, пока идет война. И чем дольше Россия уничтожает Украину, тем дороже ее восстанавливать.
Вот что тут скажешь, Владимир Фисенко, вам слово. Считаете ли вы эти планы реалистичными, эти деньги достойными? Как оцениваются в Украине все эти предложения помощи, все эти конференции по выделению этой помощи?
Тезисно. То, что эта тема, знаете, ее можно отдельно обсуждать столько же, если не больше, чем сегодняшнюю тему, и тогда надо приглашать коллег-экономистов, они скажут гораздо больше, чем я, но я тезисно оценю ситуацию. Первое. Вот эту нынешнюю помощь, которая планируется, это уже очень важный момент, часто называют новым планом Маршалла для Украины. Ну, по аналогии с планом Маршалла для послевоенной Европы, после Второй мировой войны. И вот о плане Маршалла для Украины впервые начали говорить в 2014-2015 годах. Джордж Сорос писал об этом и предлагал, там некоторые другие известные в мире люди. Я знаю бывший литовский премьер Кубилиус, он депутат Европарламента, он разработал свои предложения, тоже их продвигал. Но, к сожалению, никаких реальных переговоров на эту тему не было. А сейчас война поставила эту тему, ну, что называется, по весь объем этой проблемы. Поэтому приходится. К сожалению, вот такие обстоятельства вынудили. И в отличие от 2014-2015 года, тему обсуждают. Пока это только начальный этап, прелюдия. Лугана, правительство Украины представило свои предложения. Я знаю, в Украине критика есть, ну, идет дискуссия по поводу тактики, стратегии послевоенного восстановления, в том числе и по поводу источников восстановления. Есть точка зрения, что надо привлекать средства России, что Россия должна компенсировать. Либо через конфискацию пока сейчас замороженных или арестованных активов России, хотя достаточно, либо, если получится в перспективе, через репарации для компенсации ущерба от российской агрессии. Но это вот очень важный будет момент. И, конечно же, содержательная сторона. Над ней уже думают, работа уже начинается. Пока сделан только лишь первый подготовительный шаг. Следующий шаг вот будет в Берлине, как отмечалось в вашем репортаже. Я вижу здесь положительный момент и очень важную значимую тенденцию по аналогии с тем, что произошло, например, с военной помощью Украине и с дипломатической помощью. Вот, например, поставки оружия для Украины идут в рамках конференции «Рамштайн». Фактически есть коалиция «Рамштайн», где уже больше 50 государств совместно координируют свои деятельности по помощи Украине. И вот думаю, что здесь будет создаваться такая же коалиция, которая будет координировать свои действия. Я уже знаю, что идут переговоры и отдельные государства европейские. И, кстати, даже не только европейские. Уже выбирают отдельные регионы для восстановления. Отдельные регионы в Украине. Вот это тоже уже показатель того, что практическая работа начинается. И последний важный момент. Вот уже в Лугана украинское правительство поставило вопрос о том, и, насколько я знаю, работа тоже идет в этом направлении, что необходимо готовить предложения, искать источники для финансирования не только для послевоенного восстановления. Уже сейчас необходимо решать задачи по восстановлению критически необходимых объектов инфраструктуры в Украине, разрушенные мосты, ряд других объектов инфраструктуры, гуманитарной инфраструктуры, например, школы, вот учебный год начинается, расселение беженцев, сейчас вот новая волна беженцев из зоны боевых действий на Донбассе, оттуда людей вывозят, их надо расселять. И в частности, речь идет об отопительном сезоне, надо обеспечить, ну, скажем так, минимально хотя бы необходимый уровень и безопасности, и обеспечения жизнедеятельности зимой. Это сейчас, может быть, будет в ближайшие месяцы после войны приоритет номер один. Так что над этим тоже думают, и в Лугана начали эти проблемы обсуждать. Как раз часть предложения Украины заключалась в том, что есть такой фаст-трек, вот как раз предложение по восстановлению уже в ходе войны, уже в ближайшие.
Спасибо, Владимир. Вот нас из эфира уже просят. До свидания.